Глава 4. Чувство личного делания. Вы могли бы немного рассказать о личной воле? О личной воле? Если вы мне ее продемонстрируете, я смогу поговорить о ней. Что вы имеете в виду под личной волей? Делать правильный выбор или плохой выбор? Делать выбор. И где в деле принятия выбора проявляется воля? Не знаю, прав ли я, думаю так, но, по-моему, вы считаете, что он определяется сознанием. Не определяется, а полностью совершается. Вот я из Лос-Анджелеса. В Лос-Анджелесе у нас есть, помимо прочих вещей, Диснейленд. А в Диснейленде есть замечательный аттракцион, называемый «Прогулка на моторной лодке». Не знаю, кто из вас был в Диснейленде и побывал на этом аттракционе. Для тех, кто не был, я опишу его. Вы стоите в очереди 2 часа. Через 2 часа вы выходите на причал, и к вам подъезжает моторная лодка со скамейкой на 4 сиденья в ряд. 4 из вас садятся, и лодка отплывает. У каждого пассажира есть свой капитанский штурвал. Каждый может управлять лодкой. Так вот, лодка отплывает, и вы, разумеется, прилежно ей управляете. Вы видите, что впереди канал заворачивает направо, так что вы поворачиваете руль направо. Лодка поворачивает направо, и вы испытываете огромное удовлетворение от того, как здорово управляете лодкой. Затем канал заворачивает налево, вы поворачиваете руль налево. И лодка движется налево. Вы довольны. А затем канал разветвляется, и вы решаете повернуть лодку направо. Вы поворачиваете руль направо, но лодка идет налево. Вот неприятность. У вас так хорошо получалось. Вы так замечательно управляли лодкой, а сейчас почему-то все испортили. Разумно было бы предположить, что вы допустили какую-то ужасную ошибку, и если бы вы смогли отточить свое мастерство управления лодкой, то заставили бы ее двигаться в том направлении, в каком вам хочется. И вот вы приходите на семинар по управлению лодками. У нас в Лос-Анджелесе таких множество. Все газеты пестрят сообщениями, обещающими научить вас за 5, 10, 15, 20 простых коротких уроков так контролировать свою лодку, что она будет двигаться исключительно в желаемом для вас направлении. Итак, вы выкладываете денежки, идете на семинар по управлению лодками, и после его окончания возвращаетесь на свою лодку. Поворачиваете руль направо, и лодка идет направо. Вы говорите, это был отличный семинар, и рекомендуете его всем своим знакомым. Вы говорите, он совершил чудо с моим мастерством управления лодкой. Я могу повернуть руль направо, и лодка идет направо. Поверну руль налево, и лодка идет налево. Все классно. Но когда вы подъезжаете к развилке и поворачиваете руль направо, лодка идет налево. Вы думаете, должно быть, я забыл что-то важное, чему меня учили на семинаре, потому что раньше все было так хорошо. Тогда вы записываетесь на дополнительный курс. Они проводят дополнительные курсы, потому что вы не первый, у кого возникли такие проблемы. По окончании дополнительного курса вы садитесь в лодку и поворачиваете руль направо. Лодка идет направо. Поворачиваете руль налево. Лодка идет налево. Подплываете к развилке, поворачиваете руль направо, а лодка снова идет налево. Ваш естественный вывод, что тот курс все-таки не был так хорош. У вас даже может возникнуть побуждение вообще бросить все эти курсы. И тогда звонит ваш друг и говорит, «Я знаю, курс, который мы прошли, был на самом деле отвратительный. Они так ничему нас и не научили. Но я нашел другой курс, и он работает. Я поворачиваю руль направо, и лодка идет направо. Поворачиваю руль налево, и лодка идет налево. Если вы ищущий, вы пойдете». Так вот, разве не поразительно, что в течение всего этого процесса вам ни разу не пришло в голову, что руль – ни к чему не подсоединен, несмотря на всю видимость обратного. Посмотрите на свою жизнь, на все ваши намерения, все те моменты, когда вы были абсолютно уверены в том, что хотите. И затем вы упорно и прилежно работали, чтобы сделать это. А ваша жизнь поворачивала в другую сторону. Раз за разом ваши наилучшие усилия не достигали желаемых результатов. А вы по-прежнему говорите: «Я хозяин своей судьбы. Я сам выбираю, что делать». Но ваш руль ни к чему не подсоединен. А вы этого не видите. Как такое возможно? Поэтому данное Рамешем описание этого как божественного гипноза так замечательно. Что такое божественный гипноз? Это гипноз, благодаря которому весь этот спектакль выглядит так, как он выглядит. Это чувство личного делания, существующее практически в каждом механизме тела ума, которое в значительной степени определяет развитие этой пьесы. Чувство личного делания неразрывно связано с реакциями этих механизмов. Как оно возникает? Так, пришло время для моего фокуса с салфеткой. Никаких кроликов, смех. Саибаба материализует драгоценности, а я творю салфетки. Скатанная в комок салфетка появляется в руке Уэйна. Давайте представим, что это сознание, то, что есть. Оно не имеет качеств, не имеет характеристик. Это чистая бытийность, чистый потенциал в какой-то степени, потому что оно живое. Это не смерть, в нем есть жизненность. Оно самовыражается, и эта жизненность проявляется. Физики называют это великим взрывом, церковь называет это генезисом. Это точка, в которой возникает вселенная объектов. Можно описать это так. Из неразделимого сознания возникает физическое проявление Вселенной. Уэйн вытягивает концы из скатанного комка салфетки. Эти Вселенные проявляются или извлекаются из этой потенциальности. А из этой маленькой Вселенной возникает Солнечная система. Вытягивает куски из вытянутых концов. И из этой Солнечной системы появляется планета. Из этой планеты извлекается один человеческий организм. Теперь обратите внимание, все это взаимосвязано. Ни в какой момент ничто не становится отдельным. Это все одно. Этого, отрывает маленький кусок салфетки, никогда не происходит, потому что сознание – это все, что есть. Все, что когда-либо было и будет. Итак, любая вещь – это выражение или извлечение этого сознания. Ничто не отделено. Так вот, у вас есть индивид, который родился, прожил определенное количество лет, или дней, или недель, или месяцев, и затем возвратился обратно в целое. Он не может уйти куда-либо еще, потому что это все, что есть. Каждый так называемый индивид, который считает себя обособленным, не является таковым. Отделения нет, есть только единость. Но чтобы эта Вселенная могла быть, должна быть видимость отделенности. И эта видимость отделенности появляется в момент зачатия Вселенной как часть возникновения феноменальной Вселенной. Должен быть какой-то орган, с помощью которого можно было бы воспринимать Вселенную. Восприятие крайне важно. Без органов восприятия может быть лишь то, что было всегда – сознание. И именно органы восприятия придают сознанию характеристики, эти качества извлеченности. А природа этих характеристик – это функция природы воспринимающего. И для того, чтобы это проявление могло быть таким, каким оно нам представляется, необходимо чувство того, что мы являемся индивидуальными деятелями. Это Рамеша называет божественным гипнозом. И одно из качеств этого гипноза таково, что оно изменяет вашу реальность в соответствии с тем, как вы ее воспринимаете. Так, если вам внушат под гипнозом, что ваша одежда горит, у вас возникнет соответствующее объективное переживание. Реальность ситуации будет в том, что ваша одежда действительно горит. Вы можете пойти к гуру и попросить помощи. Вы просите его потушить вашу одежду. А он говорит вам, что никакого огня нет. Но это не то, что вы хотите услышать. Вы говорите: «Эй, я тут горю, помогите мне, не пичкай меня философией». В этот момент может произойти все, что угодно. Он может дать вам мантру, чтобы отвлечь, или предписать какие-то практики, или может продолжить указывать на то, что огня на самом деле нет. Но независимо от того, что он скажет, независимо от того, что вы будете делать, огня никогда не было. Что происходит с огнем, когда заканчивается гипноз? Вы думаете, что вы деятель, и потому действуете в соответствии с этим убеждением. Вы не можете по-другому, пока не исчезнет это убеждение. Так что все это Бог, все это тотальность, все это сознание, все это одно. Но в то же время есть видимость множественности, потому что мы не видим связи. Но это не ваша ограниченность, это не недостаток, который надо преодолеть, а скорее аспект вашей истинной природы. И та же сила, которая поместила его туда, тот же гипнотизер, должен нести ответственность за его удаление. Значит, это может произойти только когда божественное вступает в ваш механизм тела ума и решает растворить чувство личного делания, потому что сами вы сделать этого не можете. Божественное никогда не отсутствовало в вашем механизме тела ума. Ваш механизм тела ума и есть божественное, ему не надо никуда вступать. Его не может не быть там. Однако идея персонального деятеля затуманивает знание этого. Да, и оно не может убрать само себя. Не может. Как не может тень двигаться сама по себе. Значит, должен быть какой-то внешний фактор, способствующий переходу. Можете называть это внешним фактором. Он не может удалить сам себя, потому что он не имеет основы, не имеет независимого существования. Он бессилен. Единственная сила, которая у него есть, это сила тотальности. Это действие тотальности. Знает об этом механизм тела ума или нет? Кажется, то, что мешает пробуждению произойти, это страх, возникающий как будто из ниоткуда, потому что иллюзорное «я» не хочет быть уничтожено. Оно хочет быть, по-видимому. Но и тогда чей это страх? Разве это не страх тотальности, действующий через конкретный механизм тела ума? Не самый изящный способ управлять Вселенной. Напротив, самый изящный. Он не изящный только с точки зрения индивида, говорящего «я хочу только хорошее, ничего плохого быть не должно, а если и должно, то пусть плохой будет у кого-то другого, а у меня будет только хорошее. Я буду святым, а кто-то другой может быть грешником. Пусть кто-то другой будет убийцей, а я буду нобелевским лауреатом». Разве не так все выглядит, когда сравнивает мать Терезу и Гитлера? Что выглядит? Что один святой, а другой нет? Именно так. Но если бы у вас был выбор, кто, черт возьми, захочет быть вызывающим омерзение и ненависть, презираемым всеми убийцей или педофилом? Я имею в виду, что о Гитлере были хоть какие-то положительные отзывы в прессе. А как насчет педофила, того, кого не любит никто? Того, кто вынужден творить ужасные вещи? Если бы у вас был выбор, вы бы выбрали себе такое? Или выбрали бы быть тем, кого все любят, кем все восхищаются, того, к чьим ногам бросают букеты цветов? Никто не выбрал бы быть ужасным типом, вызывающим отвращение. Никто. Кстати, Рамдзе написал об этом стихотворение. У Рамцы есть для тебя вопрос. Ты добр к людям. Ты жертвуешь на благотворительность. Ты ходишь в церковь. Ты искренне молишься. Ты честен в бизнесе. Ты выполняешь свои обязательства. Ты считаешь себя таким хорошим. Откуда взялись все эти качества? Как случилось, что твое сердце не переполнилось яростью и отчаянием, толкающими кого-то на убийство собственных детей? Ты действительно так сильно от него отличаешься? Иди по следам своих благословений к их источнику. Там Бог. Знаете, я ощущаю в себе качество обоих. Но мне не совсем понятна фраза «иди по следам своих благословений», потому что это означает, что твои благословения – это вещи, которые ты ценишь больше всего. Но может быть чувство убийцы – тоже благословение, если они ведут тебя к источнику? Одно из преимуществ ремесла поэта в том, что можно нести подобный вздор. Факт в том, что да, если идти по следам любого из своих качеств к их источнику, там вы найдете источник. Но я описал это более поэтично. Но тогда вы утверждаете, что тот, кто убивает детей, если будет упорно следовать своим путем, может стать просветленным? Но не благодаря своему упорству. Просветление теоретически может случиться где угодно и когда угодно. Абсолютно. Потому что не бывает просветленных людей. Понятно? Это безличное событие. Меня всегда немного беспокоило то, что все – это одна тотальность, как и тот тип, который испытывает такую ярость и убивает своих детей. Это беспокоит меня. Что это за тотальность такая, в которой происходят подобные вещи? Это очень цельная тотальность. Мне от этого легче не становится. Это и не входило в ее планы. Если хотите, чтобы вам стало легче, идите в храм или церковь. Они скажут вам, что Бог есть любовь, Бог – это добро, Бог – это милосердие, Бог – это все самое хорошее. И все будет хорошо, пока вы не начнете задавать неправильные вопросы, типа «Если Бог такой хороший и всемогущий, тогда как вы объясните всю эту дрянь вокруг?» И они ответят «Ну, это дьявол и все такое», что все запутает, потому что тогда получается, что Бог не всемогущий, а значит, это уже не Бог, и уже нет единого, а есть двойственность. А если есть двойственность, откуда тогда? И так без конца. Здесь мы говорим о том, что есть, а не о том, как должно быть по-вашему. Как вам хотелось бы, как вы бы все устроили, если бы были Богом? У Бога нет человеческого сердца. Если бы вы смогли обнаружить лекарство от СПИДа, мы бы все сказали, что это великая вещь. Вас бы канонизировали, вам бы дали Нобелевскую премию. Все бы вас любили, вы бы заработали кучу денег, все было бы потрясающе. С точки зрения вас и всего остального мира, совершилась бы великая вещь. Но с точки зрения вируса СПИДа, вы были бы маньяком, творящим геноцид. Вы бы стерли с лица земли целую форму жизни. К вам бы относились хуже, чем к Гитлеру. Если все должно происходить так, как происходит, для чего тогда социальные действия? Видите ли, ваши реакции тоже такие, какие должны быть. Социальные действия тоже часть того, что есть. Если этот механизм тела ума запрограммирован таким образом, что он реагирует на страдания действиями, направленными на облегчение или на попытку облегчения страданий других, то так и будет. Действия, происходящие через механизм тела ума, происходят как часть функционирования тотальности, а не как часть вашего решения действовать таким образом. Тот же принцип действует независимо от того, присутствует чувство личного делания или нет. То же сознание действует через механизм тела ума называемый просветлением, и создает действия в соответствии с запрограммированными характеристиками этого механизма тела ума. А как же карма? Карма в упрощенном понимании – это причина и следствие. В этом феноменальном проявлении существует видимость причин и следствий. И карма описывает подобные связи между событиями. Одна вещь становится причиной другой. Но важнее другой вопрос – кто совершает действие? Или если отступить к основной причине действия, вопрос будет звучать так – чья это карма? Если сознание – это то, что действует, если именно сознание приводит в действие все эти механизмы, тогда это карма сознания. Не вопрос, что наш ум создает причинно-следственные отношения между вещами и что есть видимость прогресса в феноменальном проявлении. Вещи развиваются, наука и музыка движутся вперед, и все это требует создания новых механизмов тела ума для дальнейшего развития сюжета. Таким образом, если мы понимаем, что карма происходит через эти разнообразные механизмы тела ума, то замечательно, нет проблем. Проблема появляется только тогда, когда мы погружаемся в идею личного делания, полагая, что эти механизмы тела ума имеют хоть какое-то влияние на свои действия. Если бы это было так, то все эти буддийские страны, в которых верят в карму, то есть вознаграждение или наказание в будущей жизни, были бы населены добрыми и щедрыми людьми, помогающими друг другу. Каждый бы поступал именно так, разве нет? Чтобы получить вознаграждение в будущей жизни. Только дурак не хотел бы этого. Все непонимание личной кармы вращается вокруг понятия отдельного «я», являющегося деятелем. Стоит понять, что только сознание является деятелем, как вопрос личной кармы теряет силу. Милость. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я чувствую, что моменты милости не имели ничего общего с моими свершениями. Этот вывод практически неизбежен, если вы действительно смотрите внимательно. Любой, кто пересматривает свою жизнь и ее события, самые важные, видит, что почти все они случаются совершенно неожиданно, без подготовки, без предупреждения. Сегодня вы идете в одном направлении, а завтра вы уже в другом месте и совершенно не по своей воле. И мне кажется, подобное испытывал практически каждый. Фактически я в этом уверен. Другое дело, замечаете вы это или нет. Но если вы скажете, что внимательно рассмотрели свою жизнь и убедились в том, что вещи скорее случались, чем вы делали их, значит, это начало. Теперь вопрос такой. Почему вы забываете об этом? Почему это не стало вашим опытом настоящего момента? Что Бог, тотальность или сознание, или что угодно еще, управляет спектаклем. Почему вы считаете, что на вас возложена обязанность принимать решение, делать то или это, и озадачиваетесь вопросом, надо ли мне делать это или то? Если ваше убеждение таково, что не вы делаете это, то почему вы все еще чувствуете, будто вы делаете это? Вы спрашиваете меня? Да. У меня такое ощущение, что я не могу выбрать свою позицию. Я пытаюсь жить в двух мирах. Есть мирской аспект, который чувствует себя отделенным от моего божественного «я», и все увлеченности, все учения, все секты просто выталкивают меня вон. И я перестаю быть священным, перестаю чувствовать себя священным. Значит, у вас есть, с одной стороны, невероятный покой, единение, единство, то есть чудесный, абсолютный покой. А с другой стороны, у вас есть хаос и страдания, и вы говорите «я не могу выбрать». Почему вы не можете выбрать, если вам всего лишь надо сделать один шаг к покою? Ну, Не знаю. Именно. Можно объяснить это по-разному, но объяснение, которое предлагает мой гуру Рамеш, заключается в том, что мы не делаем этого, потому что не можем. Потому что мы не являемся деятелями даже в этом. Чувство личного делания, которое здесь присутствует, которое очевидно, которое существует, которое так же реально, как и вы сами, есть не что иное, как божественный гипноз. Оно было дано вам как часть этого танца жизни и ее проживания, чтобы этот танец жизни был именно таким, какой он есть. Мне это нравится. Мне тоже. Если у вас есть концепция делания, какой бы тонкой и духовной она ни была, она может стать очень тонкой, когда говорят, ты не можешь ничего, кроме того, чтобы быть искренним. Ты не можешь ничего, кроме исследований собственной природы. Как только есть это «кроме», и ты не делаешь этого, ты снова влип. И это становится твоей ошибкой снова и снова, что ты не просветлен, что ты не пребываешь в покое и абсолютной и совершенной гармонии с тем, что есть. И именно поэтому, когда возникает чувство «да, все без исключения такое, какое и должно быть», все эти человеческие тела – лишь инструменты, посредством которых функционирует Бог или тотальность. Только тогда возможен безграничный покой. И тогда ты говоришь «Уф, да». И вот теперь каверзный вопрос. А как быть с растлителем малолетних? Как быть с насильником? Как быть с Гитлером? Очень мило, что Бог создал закаты и щенков, но как быть со всякой дрянью, с тем, что вам не нравится, с тем, что ранит ваше сердце? Что делать с этим? Совершенно ли это тоже? И Гитлер тут ни при чем. Как быть с теми чертами в вас, которые причиняют другим вред? Как быть с тем фактом, что, несмотря на свои упорные попытки, вы продолжаете ранить людей? Если есть понимание, что это проявление – совершенное деяние Бога или сознания, или тотальности. В этом приятии есть покой. И в то же время это приятие может только случиться. Вы не можете намеренно вызвать это приятие. Оно может только произойти. И когда оно происходит, мы называем это милостью. Вы можете сказать, что это милость Бога, что вы спокойны, что вы едины, что вы пребываете в покое и гармонии, что вы принимаете то, что есть. Приятие не означает, что вам должно нравиться все происходящее. Приятие не означает, что вы одобряете это. Приятие не означает, что вы не собираетесь действовать в следующее мгновение, чтобы изменить это. Оно означает, что есть приятие в этом моменте. Это то, что есть. Приятие того, что есть – это покой. А может ли быть хоть какое-то взаимодействие с бесконечностью? Вы имеете в виду ограниченную свободу воли? Почему бы и нет? Почему нет? Потому что если она ограничена, это не свобода. А может быть, что вы на самом деле ничего не контролируете, но можете направлять свои намерения? Какая разница? Разве вас это не раздражает? Меня всегда раздражало, когда кто-то говорил, ты не можешь ничего сделать, ты марионетка, но ты можешь сделать это. Ты либо можешь, либо не можешь. Ты или инструмент тотальности, и действие – это действие тотальности, или нет. Или одно, или другое. Ограниченная свобода воли. Я что, единственный, у кого ее нет? Если она ограничена, то в чем же свобода? Я просто чувствую, что если не буду направлять свои намерения, то каким-то образом все развалится. И это типично. Эго говорит, если я не буду командовать, все рухнет в тартарары. Оглянитесь на свой опыт, оглянитесь на свою жизнь, на все те моменты, когда вы говорили, что собираетесь отправиться туда, а ваша жизнь приводила вас сюда. Все, не только вы, все. Посмотрите на свою жизнь, на свои намерения. Вы рассчитывали попасть туда. Так как же получилось, что вы оказались здесь? Разве это потому, что ваши намерения были недостаточно сильны? Так говорит ум. Так говорит эго. Так говорит чувство личного делания. Я стараюсь недостаточно. Если бы я только мог обрести контроль над этим, смог бы делать это достаточно хорошо, тогда я сделал бы эту работу. Я могу получить то, что хочу. Если бы мои намерения были яснее. Если бы я только сделал это, если бы я только не делал того. Да, вот что говорит чувство личного делания, которое Ромеш описывает как божественный гипноз. Это чувство личного делания подобно гипнозу, в котором ощущается, что я делаю это. Вера в то, что я делаю это, продолжается, несмотря на все указания на обратное. Вы не видите этого, вы буквально загипнотизированы, чтобы не видеть того, что ваш роль не подсоединен. Это не ваша вина. Не вы загипнотизировали сами себя. Это случилось как часть обусловленности этого механизма тела-ума в возрасте 2,5 лет. Это случается практически со всеми людьми, и большинство даже не задумывается об этом. Я принимаю ваше утверждение, что я не контролирую определенные вещи, но чтобы все – нет. Знаете, что сказал однажды Нисаргадатта Махарадж, когда кто-то сказал ему то же, что вы сказали мне сейчас? Нет. Он сказал: «Ты не можешь принять это? Отлично. Тогда страдай дальше». Но ведь это я выбрал поднять руку, чтобы задать этот вопрос. Да, вы говорите, это мой выбор. Я решаю поднять руку. Но разве не является решение, способность поднимать руку, когда вы хотите, функцией вашей природы? Другими словами, в этой комнате есть люди, которые так стеснительны, что даже когда они хотят поднять руку, они не могут. Это ограничение в их природе, в их программе, которое не дает им делать то, что они хотят. Ваш механизм тела-ума не ограничен таким запретом. Не потому, что он решил не иметь такого ограничения, а потому, что он так запрограммирован. Его основная фундаментальная природа в сочетании с последующими условиями привела к тому, что сегодня он может перейти от мысли «я хочу поднять руку» к совершению действия поднятия руки. Значит, способность делать выбор – это данность. Она обусловлена вашей природой. Да? Но в пределах этих ограничений выбор есть. Это все равно, что сказать, что заключенный в тюрьме свободен, потому что он волен передвигаться от своих нар к туалету. Есть видимость выбора, это правда. Вы говорите, очевидно, я выбираю делать это. Но ваш выбор обусловлен вашей природой. Ваша природа меняется от момента к моменту. Так что то, что вы выбираете в этот момент, вы вполне можете не выбрать в следующий. Природа организма меняется от момента к моменту в результате различных внешних влияний или даже внутренних влияний, таких как гормональные изменения и изменение уровня сахара в крови. Ужасные мысли могут повергнуть вас в депрессию, такую, что вас будет повергать в отчаяние простое внимание со стороны другого человека, а тем более заданный вам вопрос. Все это может случиться в какую-то долю секунды, и ваш выбор действий будет сильно отличаться в зависимости от состояния вашего ума. Ладно, это возможно. Ну, не знаю, возможно ли. Видите ли, для меня не очевидно, что все происходит именно так. В этом все и дело. Об этом мы и говорим. И это божественный гипноз. На этих действиях лежит густая и глубокая пелена, говорящая «это мои действия». И даже люди, более согласные со мной, чем вы, скажут: «Да, Уэйн прав. Он говорит абсолютно истину. Я верю ему полностью, потому что его слова согласуются с тем, что думаю я, Те люди, которые говорят, это истина, что у нас нет выбора, все это воля сознания, действует только сознание. Даже эти люди, пока есть чувство личного делания, по-прежнему испытывают субъективное переживание того, что я делаю это. Высшее «Я». Вы верите в концепцию высшего «Я»? Высшего «Я»? Я не знаю, что это такое. Но вы говорили, что увлекались духовными учениями. Вероятно, я был не очень внимательным, когда давали учение о высшем «Я». Это идея о том, что есть некая духовная сила, заставляющая вас делать определенный выбор, ведущая вас. Кто этот «вы», которого ведут? Ну, я. Маленький «я», индивидуум. Маленький «я», индивидуум. Крошечное, крошечное, малюсенькое «я». Если мы сможем определить его местонахождение, если оно существует независимо от большого «я», тогда мы могли бы увидеть связь между ними. Я вижу непрерывность между ними. Я не вижу никакой разницы между высшим «я» и этим маленьким «я». Идея в том, что вы не всегда соединены с высшим «я». Вы не можете быть отсоединены от этого. Есть только это. Это все, что есть. Сознание – это все, что есть. Высшее «я» – это все, что есть. Оно выражает себя через все эти механизмы тела ума, которые мы называем маленькими «я». Я не всегда сонастроен с этим. Я только иногда могу поймать это. Поэтому в те периоды, когда я не настроен на высшее «я», мне приходится принимать решения за это маленькое существо. Да, вы должны принимать эти решения. Эти решения должны приниматься. Я пытаюсь сказать, что оно не всегда действует через меня, чтобы подтолкнуть к определенным действиям, а только иногда. А я говорю, что оно действует через вас всегда. Чувствуете вы это или нет? И даже ваше чувство разъединенности тоже есть это. Воля Бога. Может ли тело ум делать рутинную работу и плохую рутинную работу? Я понял ваш вопрос. Это очень хороший вопрос. Вы хотели спросить следующее. Есть ли у конкретного механизма тела ума хоть какое-то влияние? Может ли он принимать решение по собственной воле в соответствии со своими намерениями делать что-либо или не делать, то есть грешить? Правильно. Об этом мы и говорим. Может ли он сам по себе делать что-то отличное от воли Бога? Бывают моменты, когда возникает вопрос, все ли я делаю правильно. Ты чувствуешь, будто у тебя есть какой-то контроль и не хочешь сделать неправильный выбор. Выполняю ли я волю Бога или... Абсолютно. Да, такое чувство возникает. Потому что внутри механизма тела ума есть субъективное чувство, что у меня есть выбор. У меня есть воля. Вот что Рамцы говорит об этом. Ты думаешь, что что-то не так. Должно быть, произошла ошибка. Ты думаешь, что все должно быть иначе, имея в виду, что лучше. И ты совершенно уверен, что ты-то знаешь, как лучше. Ты бы уничтожил все дурное. Войну, болезни, страдания, голод, загрязнение. Неплохо для начала. Кто с этим поспорит? Ты спасешь прелестных зверушек. Ты запретишь бомбы. Ты остановишь несправедливость. Ты сделаешь всех счастливыми. Почему бы и нет? Это могло бы случиться. И если случится, Рамзы знает, Бог будет тебе признателен за помощь. Каждый из этих механизмов тела ума – это инструмент, через который функционирует тотальность. Действует именно тотальность. Это сознание наполняет эти механизмы тела ума. Это сознание делает выбор. Это сознание спроектировало каждый из этих механизмов тела ума таким образом, что его естественной реакцией в настоящий момент будет именно такой выбор. И поскольку этому механизму тела ума было дано чувство личного делания, он говорит: «Я выбираю». Но выбор – это функция природы этого организма. Значит, в промежутке между раздражителем и реакцией, если есть место выбору, и это выглядит как выбор, на самом деле это не выбор. И это не ваш выбор. Выбор определяется миллионом, миллиардом влияний, которые вы не контролируете. И ваш выбор, ваша реакция будет меняться от мгновения к мгновению, потому что условия также будут меняться. Гормональный баланс вашего тела меняется от мгновения к мгновению. Психологическое отношение меняется от мгновения к мгновению. В голову приходят мысли, и тут же всплывает воспоминание, и все отношение меняется. В результате ваши реакции сейчас отличаются от ваших же реакций в следующий момент. И вы не контролируете возникновение непрошенных мыслей. Они просто возникают. Реакция механизма на мысли – это тоже автоматическая реакция. Так что организм реагирует на раздражитель в каждый конкретный момент и затем говорит: «Вот так я реагирую, так я выбираю поступать». Теперь я задам вам вопрос. Если бы вы могли выбирать, вы бы выбрали такую жизнь, как у вас? Неужели вы не смогли бы выбрать получше? В поэме Рамдзы есть такая строчка: «Бог будет признателен тебе за помощь», и она, кажется, отражает саму суть двойственности. Другими словами, мы носимся туда-сюда и думаем, что делаем что-то одно, а Бог делает что-то другое. Объясните, пожалуйста, почему сознание так щедро раздает всем эту двойственную теорию? Чтобы эта жизнь и ее проживание могли происходить так, как они есть сейчас. Без двойственного восприятия, без чувства личного делания, это не будет происходить. Будет происходить что-то еще. А в этот момент есть только это. Но вам хочется наделить это качествами, например, качествами сна или качествами альтернативной вселенной. Мне все равно, как вы это охарактеризуете, но это здесь. И неотъемлемой частью этого является чувство личного делания. Когда вы задаете вопрос «почему?», вы ищете объяснение, которое будет иметь смысл в контексте вашей ментальной структуры, вашего представления об этой вселенной. Оно должно укладываться в эти рамки. На вопрос «почему?» Рамеш приводит такой пример. Я уже говорил об этом, но повторение не повредит. Вы берете детей на пляж, вы даете им ведро и лопатки и оставляете на пару часов. И что они делают? Они строят замок из песка. Они тратят огромные усилия на постройку башенок, рвов, туннелей и других крутых деталей. К концу второго часа вы говорите: «Ребята, пора домой». И что они делают? Они прыгают на него. Они растаптывают его в прах. Вы говорите: «Почему вы это сделали?» Вы можете сказать: «Почему вы так поступили? Вы потратили столько времени, чтобы создать этот замок, и в одно мгновение разрушили его. А они смотрят на вас, как будто вы сошли с ума. Что значит «почему»? Просто мы так сделали». Если вы будете настаивать, они скажут: «Это было весело». Но их понимание таково, что это просто произошло. Понимаете? Не было никакого предварительного намерения. Разум взрослого придает вещам смысл, описывая рамку вокруг событий, чтобы иметь возможность соотносить события внутри этих узких границ между собой и создавать картину мира. И ум пытается соотносить все, что попадает в эти рамки, со всем остальным. И если у него получается это сделать, тогда картина мира становится удобной. Если не получается, тогда возникает путаница и некоторые неудобства. Приходится слегка расширять рамки, возможно, чтобы расширить картину мира. Но то, о чем мы здесь говорим, это действие Бога. Бог, будучи всем, слишком большой, чтобы его можно было окружить рамками. Вы не можете ограничить тотальность какой бы то ни было ментальной структурой, чтобы придать ей смысл. Тотальность нельзя подогнать по точку зрения взрослого человека. Возникновение вопроса «почему» совершенно естественно. Он возникает уже тысячи лет. Ответами на этот вопрос занимаются религии. Так что вы можете получить тщательно продуманный ответ на вопрос, почему вещи такие, какие они есть. И существует красивая история о первородном грехе, об изгнании из райского сада и другие подобные объяснения существования зла. И мой вам совет, если вы действительно по-настоящему хотите найти ответ, читайте литературу, найдите тот ответ, который устроит вас, и примите его, пока он будет вас устраивать. Существует миллион разных ответов. Выберите любой. Но понимание, лежащее в основе всех, таково. Это то, что есть. Если нет личного делания, тогда что такое выбор? Я верю, что все мы совершаем множество выборов в течение дня. Другое дело, вольны ли некоторые люди делать этот выбор или нет. Это абсолютно очевидно. Это очень сильное переживание выбора. Не думаю, что кто-то будет отрицать, что чувствовал это. Вам придется изрядно попотеть, если вы скажете, что нет никакой видимости выбора. Потому что любой в этой комнате подтвердит факт существования ощущения, что у меня есть выбор. Мне надо выбрать здесь, в данный момент, между этими двумя вещами. Пока в организме тела ума есть чувство того, что я источник действий, я все делаю, то эти решения, которые принимаются, которые должны приниматься постоянно, ощущаются как мои решения. Интересный вопрос в следующем. Так ли это на самом деле? Действительно ли это ваше решение? Вольны ли вы принимать решения, когда бы вам этого не хотелось? Я согласен, что в абсолютном смысле мы не являемся авторами своих действий. Я не думаю, что я деятель, но я думаю, что у нас есть выбор. Я вижу, что время от времени я выбираю между страхом и любовью. Страхом и любовью? Да, и в зависимости от того, что реагирует внутри меня, я ощущаю, что во мне есть нечто, что можно было бы назвать раненой частью меня. И если мне удается контролировать эту часть до того, как она начинает реагировать, тогда я могу увидеть, что человек, чьи действия я воспринял как оскорбление, сам ранен, и это открывает меня до сострадания, вместо того, чтобы реагировать агрессивно. Значит, вы всегда поступаете именно так? Нет. Нет? Почему? Потому что часто первой действует раненая часть меня. Хорошо. Значит, когда вы говорите, что действует ваша раненая часть, это означает, что вы не контролируете себя, что иногда настроение вашего раненого «я» распространяется и на вашу волю. Вы всегда хотели бы убирать любовь, я полагаю. Если бы вы могли свободно проявлять свою волю, вы всегда были бы человеком, полным любви. Я обращаюсь с этим как с мышцами, в буквальном смысле. Я имею в виду, что когда мы впервые идем в спортзал тренировать мышцы, в большинстве случаев мы не способны поднимать большой вес. Я отношусь к любви как к мышце. Из-за некоторых вещей, которые случаются с нами в детстве, она как бы атрофируется. А я вроде как снова ее тренирую. Да, я бы согласился с вами. Ясно, что с вами с самого рождения случалось множество вещей, которые повлияли на эту мышцу. Люди обижали вас, причиняли вам боль, глубокую или легкую. Но вы не могли управлять этими факторами. И это повлияло на данную мышцу. Значит, если эти события повлияли на данную мышцу таким образом, что вы не можете реагировать так, как вам хотелось бы, откуда взяться выбору или свободе воли? Я думаю, что это выбор происходящего внутри процесса. Мне кажется, что если вы замечаете, что постоянно злитесь, вдруг понимаете, что, Господи, у меня совсем нет друзей, разве не странно, что у меня совсем нет близких отношений, в моей жизни нет любви. Затем вы выясняете, сколько у вас негатива, как сильно вы обижены, насколько вы сердиты. И затем вы начинаете постепенно искать пути, чтобы излечить те части, которые вами управляют. Но как вам удается это увидеть? Вы только что сказали «если вы заметите». Это очень большое «если». Как происходит, что ваш механизм тела ума начинает это замечать, в то время как тысячи других продолжают оставаться оскорбленными, ранеными, испытывающими боль и не видят этого? Это не вы однажды решили увидеть боль и несчастье. Это просто произошло. Вдруг однажды пришло это видение. Пришло понимание того, насколько плохо обстоят дела. И поскольку вы такой, какой есть, вашей реакцией было «с этим надо что-то делать». Другие, увидев подобную боль, страдания, нанесенную им обиду, могут убить себя. Да. Как случилось, что вашей реакцией было начать работать, чтобы укрепить мышцу любовь? Я думаю, что у каждого свой собственный путь. На самом деле, мне кажется, что все люди стремятся двигаться в этом же направлении. Интересное мнение. Полагаю, вы не читаете газет. Я думаю, что люди связаны друг с другом на уровне души, потому что я считаю, что мы как души стремимся к свету, любви, единению. Одни люди находятся здесь, а другие пребывают в кошмаре прямо сейчас. Это просто разные углы одной и той же борьбы. Я согласен, что все это часть одного процесса. Это процесс жизни и ее проживания. Есть люди, которые по неведомым причинам становятся ищущими. Они стремятся к исцелению раскола между ними и всем миром. Но есть также и такие, кто, переживая этот раскол, даже не осознают этого. Для них существует лишь невероятная пустота, и они пытаются заполнить ее, пристрастившись к наркотикам или алкоголю, или к еде, или к медитации, или к чему бы то ни было еще. Абсолютно верно, что эти движения существуют в этом феноменальном мире, это очевидно. Но не каждый заинтересован в поиске своей истинной природы. Это не очевидно, если большинство ваших друзей ищущие. Но основная масса людей заинтересована поиском денег или спутника жизни, чтобы в своих сексуальных или денежных отношениях они могли бы получить больше влияния и власти, чтобы не чувствовать себя настолько подавленным миром и шире проявлять свою волю. Они хотят власти на работе, хотят продвижения по службе, чтобы быть не внизу, а наверху. Это те вещи, в которых заинтересовано большинство людей. Хотите верьте, хотите нет, но когда люди слышат, что кто-то в Хермозе-Бич проводит беседы о природе бытия и что это разрушает все концепции, мало кто говорит «Ух ты, пойдем». Вы хотите сказать, что мой приезд сюда от меня не зависел? Да, вы должны быть здесь. Сейчас вы должны быть здесь. Вы не можете быть где-то еще. Те, кто должен быть на бейсболе, находятся на бейсболе. Те, кто должен быть в опере, находятся в опере. Это не значит, что в следующий момент ничего не изменится. В следующий миг может возникнуть мысль «Это отвратительно, этот мужик идиот, пойду-ка я отсюда». Или такая мысль «Говорят, что новый фильм такой классный, надо посмотреть, идет ли он уже в кинотеатрах». Никто не знает, что принесет следующее мгновение. Но пока вы считаете, что причиной вашего пребывания здесь стала мысль, которая привела вас сюда, как вы узнали, что будет происходить здесь сегодня? «Я получил рекламку». «Хорошо. Значит, рекламка попала к вам беспрепятственно, ставя вас в известность о проведении этих бесед. И возникла мысль. Я думаю, мне надо сходить туда». «И чтобы это могло произойти, множество вещей должны были случиться. Одного вашего желания недостаточно. У вас также должно было быть время. Вы приняли решение приехать. Как вы добирались сюда?»
«На машине».
«Вы приехали на машине. Значит, вы сели в машину, повернули ключ зажигания, и что произошло? Машина завелась, я полагаю. Так всегда происходит?»
«Нет».
«Значит, 5000 различных частей машины должны были заработать вместе. Вы выехали на дорогу. Как далеко вам надо было ехать?»
«Около 70 миль».
«Значит, на этих 70 милях мимо вас проехали 1000 различных машин, едущих со средней скоростью 100 миль в час. Если бы у одного из водителей этих машин в его механизме тела ума возникло хоть малейшее отклонение, например, произошел бы поворот руля хоть на 2 градуса, вас бы здесь не было. Ни один из 1000 механизмов тела ума в 1000 этих машин не сделал этого. И это не зависело от вас. Все части вашего автомобиля сохранили единую структуру. Все молекулы работали как положено. Но все это не зависело от вас. Все это просто случилось. Все это позволило вам приехать сюда, и когда вы приехали, вы сказали: «Я решил приехать». Вся Вселенная должна была содействовать вам, чтобы доставить вас сюда или не позволить вам быть здесь. И тем не менее вы говорите: «Причина моего появления здесь – мое решение приехать».
«Значит, у меня нет свободы в принятии решений?»
«Если вы сможете показать мне, где свобода в выборе, то замечательно. Я заинтересован в этом. Ничто из того, что я говорю, не является истиной, поэтому я предлагаю вам не принимать мои слова на веру. Я предлагаю вам послушать то, о чем я говорю, и проверить все самому. Не доверяйте мне. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на события и выясните, сколько у вас свободы. Посмотрите на выбор и на природу этого выбора, если сможете».
«Все становится только туманнее, потому что мой приезд сюда кажется мне более вероятным, чем неудавшийся приезд, потому что большинство вещей, которые я выбираю делать, случаются. Я вижу все причины, по которым они могут не происходить, но кажется, что существует некое соблазнительное правило».
«Я согласен. Так давайте посмотрим на выбор решения приехать сюда». Решение приехать было принято посредством механизма тела ума, который был заинтересован в этом. Есть множество других механизмов тела ума, получивших эту же информацию. Они получили ту же рекламку. Они посмотрели на нее и сказали: «Ни за что». Итак, как случилось, что этот механизм тела ума получил рекламку и принял решение сделать что-то? Он должен был быть заинтересован. Он должен был быть ищущим, чтобы принять такое решение. Не ищущие, не заинтересованы в том, чтобы присутствовать на беседах Адвайты. Мой опыт позволяет мне утверждать это. Я не жду, что вы мне поверите, но...
«Я понимаю, почему они не хотят».
«Вы понимаете, почему они не хотят? Отлично. Значит, если так, то ваш выбор приехать, ваше решение приехать, определено тем фактом, что вы ищущий. Как случилось, что вы стали ищущим? Когда вы решили стать ищущим?»
«Я не помню, чтобы выбирал это. Это как-то просто произошло».
«Хорошо. Вы видите, что поиск случился. У вас возник поиск, импульс искать. Вы не решили, что жизнь слишком тиха и спокойна, и что пришло время стать ищущим. И когда поиск начался не по вашей вине и не из-за вашего решения, он запустил процесс, который привел к тому, что было принято решение, после получения рекламки, приехать на беседы. Итак, если вы сможете показать мне, где в этом процессе участвует свободная, необусловленная воля, принимающая решение, мне будет очень интересно. Уже 30 лет с тех самых пор, как я прочитала «Будь здесь и сейчас», есть часть меня, которая верит в то, что вы говорите. Но я верю в это только на 60%. Было продано, вероятно, около 1 000 000 экземпляров «Будь здесь и сейчас». Как издатель Рамеша могу заверить вас, что есть книги, в которых понимание, содержащееся в «Будь здесь и сейчас», повышается на оставшиеся 40%. Но интерес в этих дополнительных 40% минимальный. Так было всегда. Это учение не для масс. Оно всегда было доступно. Не Рамеш придумал его. Он не говорит ничего нового. В основе всех мировых религий лежат одни и те же принципы. «Услышь, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Отец и я едины. Тат-твамаси. Все дороги ведут к Аллаху. Есть все необходимые указатели. Дело не в том, что люди не хотят этого видеть. Они не могут это увидеть. Но это есть. Люди приходят на беседы Рамеша. Я наблюдал, как тысячи людей приходили на его беседы, сидели, слушали то, что он говорил, кивали головой и уходили. Их это не цепляло. Резонанса не было, связи не было. Значит, мы на самом деле ничего не решаем. Понимание таково, что каждое решение – это запрограммированная реакция. Что решения, которые принимаются, это просто запрограммированная реакция механизма тела ума, получающего определенные генетические характеристики при зачатии и последующий опыт, который мы называем обусловленностью. У вас есть эти два фактора наследственности и обусловленности, объединившихся для формирования организма в данный момент. Этот организм в этот самый момент принимает решение, основанное на всей массе условий и характеристик, которые он никак не контролирует. Поэтому в один момент вы выбираете так, а в другой момент совершенно по-другому. Уверен, что вы видели пример этому на шоссе. Вы ведете машину, и кто-то вас подрезает. Вы только что думали о том, как замечательно провели прошлую ночь, вы в прекрасном настроении, и все происходит так, как вам хочется. А этот парень втиснулся в поток машин перед вами. Вы резко тормозите, затем едете дальше. Пока никакой особенной реакции с вашей стороны. Но затем этот парень разворачивается на светофоре и показывает вам средний палец. Он высовывается из окна и кричит: «Ты, козел, ты не пропустил меня! Ты чё нарываешься?» И вот тут адреналин бьет вам в голову, так? Вам хочется или драться, или бежать. Вас несправедливо обвинили, и в вашем теле образовался весь этот адреналин. Затем, через несколько кварталов, еще кто-то вас подрезал. Какова ваша реакция теперь? Вероятнее всего, ваша реакция сейчас будет крайне враждебной. Вы в бешенстве из-за этого парня, и вы показываете ему палец и жмете на клаксон. Одно и то же событие разделяют мгновение, однако ваша реакция совершенно различна, поскольку организм изменился. Реагирующий организм изменился в тот момент, когда начался приток адреналина. Итак, я говорю о том, что механизм реагирует или выбирает в конкретный момент в соответствии со своей природой в этот момент. А эта природа меняется от мгновения к мгновению. Я согласен на 100%, что от меня не зависит конкретный результат чего бы то ни было. Однако мне кажется, что от нас зависит общая направленность нашей жизни. Я хочу сказать, что хотя я и согласен, что конкретный результат от меня не зависит, я чувствую, что у меня есть некоторая свобода выбора того общего направления, в котором я следую. А там уж что будет, то будет. Но когда вы обобщаете вещи до такой степени, когда теряется какая-либо структура, и говорите, но я в целом хочу двигаться в этом направлении, то, собственно, и говорить-то не о чем, поскольку вы не можете указать на какое-то конкретное действие, вовлеченное в этот процесс. Если бы было какое-то определенное действие, участвующее в этом процессе, тогда вы могли бы попытаться выяснить, является ли оно действительно необусловленным. Но если это просто аморфное обобщение, тогда и говорить не о чем. Так что если вы сможете сказать мне, о чем именно идет речь, когда вы говорите об общем движении в определенном направлении, тогда, возможно, мы могли бы рассмотреть это и выяснить, насколько оно разумно. Я бы определил это общее направление движения как решение сидеть в медитации по утрам и развивать свой высший внутренний голос. Хорошо. Ясно, что этот механизм тела ума делает определенные вещи. Он медитирует. В основном по утрам? Да. Когда вы медитируете по утрам, каков общий результат этого? Я становлюсь спокойнее. Значит, ваша жизнь в целом становится лучше. Да, в целом. А когда вы не медитируете по утрам, что происходит тогда? Я обнаружил, что если я не занимаюсь какой-либо духовной практикой, я скатываюсь куда-то в сторону и ощущаю себя не в своей тарелке. Тогда почему вы выбираете не медитировать по утрам, если медитация по утрам делает вашу жизнь лучше? Это очень трудный вопрос. Я задаю его Дэвиду каждый раз, когда ложусь к нему на массажный стол. И что он вам отвечает? Он что-то говорит о том, почему мы не делаем определенные вещи, а вместо этого всегда скатываемся в более слабое состояние, как будто увлекаемое дьяволом. Дьяволом? Может быть, у вас вселился дьявол? Ага. Но если у вас есть выбор смещать свое внимание в направлении хорошего, то почему вы этого не делаете? Я думаю, это вопрос 51%. Если вы делаете 51%, тогда вы в хорошей форме. Я имею в виду, что это сопротивление. Почему алкоголик продолжает пить? Я знаю, почему алкоголик продолжает пить. Я сам был алкоголиком 19 лет. И почему? Потому что механизм тела ума был алкоголиком, и ему не была дана милость не пить. После нескольких лет алкоголизма твоя жизнь разваливается. Ты смотришь на нее и говоришь: «Моя жизнь отстой», но по-прежнему не можешь бросить пить. Это то же самое, о чем говорили вы. Когда я медитирую, моя жизнь становится лучше. Однако вы не медитируете ежедневно. Значит, медитация или происходит в этом механизме тела ума, и тогда тело получает пользу, или не происходит, и тогда происходят какие-то другие действия, потому что механизм тела ума – это инструмент, посредством которого действия совершаются. И если присутствует чувство личного делания, если присутствует божественный гипноз, вы говорите: «Я решил медитировать сегодня», или «Из-за своих демонов я решил пропустить медитацию сегодня, но завтра я обязательно буду медитировать». И вы совсем в это не верите? Просто я не встречал еще никого, кто смог бы показать мне обратное. То, что выбора нет, кажется ясным, но для меня неоднозначно утверждение о том, что все предопределено. Предопределение – это концепция. Если она вам не нравится, не используйте ее. Выберите другую. Их миллион. Ладно, но кажется, что одни вещи являются следствием обусловленности, а другие – осознанности, открытости. Верно. Обусловленность меняется. Но разве это не возникает из-за большей открытости? Эта открытость является результатом дополнительной обусловленности. Вы видите вещи, вы встречаете учителя, вы читаете книгу, вы испытываете покой, и ваша обусловленность меняется. Эти переживания, эти мысли, все эти вещи изменяют вашу обусловленность. Ваша обусловленность меняется каждую секунду. Однако кажется, что в этом открытом пространстве
проще избавиться от привычек?
Возможно, но сама по себе открытость является следствием обусловленности. И я могу утверждать из собственного опыта, что такие привычки, как алкоголизм, могут отпасть без всякого чувства открытости.
Вы утверждаете, что все это предопределено?
Само понятие предопределенности – это концепция. Если мы понимаем, что это все есть, тогда вы можете увидеть, что продолжительностью обладает только ваше переживание. Ромеш использует модель картины длиной в 50 миль. Или, возможно, он говорил 5 миль, 10 миль. Какая разница? Это длинная картина. Ее длина не позволяет вам увидеть ее целиком, если вы стоите рядом. Чтобы увидеть ее, требуется пространство и время. Если вы движетесь вдоль картины, действие, которое предшествует последующему действию на картине, считается его причиной. Вы говорите, это действие стало причиной того, которое было причиной того, которое было причиной того. Это просматривается во времени. Если вы отойдете от картины достаточно далеко, вы увидите, что все уже нарисовано на ней. Все действия уже есть там. Все появилось одновременно. Где тогда вопрос предопределения? Предопределение имеет значение только для того, кто видит картину как последовательность событий. Но даже тогда это всего лишь понятие. Для восприятия этого требуется время.
Значит, будущее уже здесь?
Все уже здесь. Прошлое, настоящее и будущее. Все это уже здесь. Сейчас, в этом бесконечном настоящем.
Меня всегда ставило в тупик, когда кто-то предсказывал, что этот механизм тела ума умрет в какой-то день. Но вы говорите, что все уже здесь. Теперь это имеет для меня смысл.
Я сказал что-то, что имеет для вас смысл? Я не хотел, чтобы это имело для вас смысл.
Но мне кажется ясным, что все так и есть.
Нет. Это просто образ, который я использовал как указатель, чтобы по возможности привести вас сюда.
О дисциплине. Что вы думаете о дисциплине? О настойчивой тренировке себя, будь то физическая или духовная тренировка?
Я думаю, что дисциплина возникает в некоторых механизмах тела ума. Некоторые механизмы тела ума создаются с огромным чувством дисциплины. И есть частые попытки взять кого-то, кто по натуре небрежен и ленив, и навязать им дисциплину. Им говорят, вы должны быть дисциплинированными. Но если в их природе нет компонента дисциплины, то дисциплины и не будет. Такой компонент дисциплины, поддающийся развитию, вполне может присутствовать. Я не говорю, что это невозможно. Но в используемых практиках, которые призваны развить дисциплину, результаты могут быть самыми разными. Из двух механизмов тела ума, выполняющих одну и ту же практику, делающих одно и то же, один разовьет дисциплину, а другой нет. Вы можете объяснять это как угодно. У него не такой сильный характер. Он неудачник. Он старался недостаточно. Его стремление было недостаточно искренним, и все в том же духе. Но основная причина заключается в том, что у него нет компонента дисциплины. Этого нет в его характере, нет в его природе.
Это баранья отбивная для тигра. Я понял, что имел в виду Рамана, по крайней мере частично, говоря, у вас нет свободы выбора, единственная свобода, которая у вас есть – исследовать, кто вы есть.
Замечательно. Кто я такой, чтобы спорить с Раманой? Итак, если вы можете делать это, делайте. Но все же для меня это звучит, как одно большое «но».
Я обнаружил, что иногда, когда я задаю вопрос «кто я?», особенно когда я полностью вовлечен в то, что делаю, это помогает мне подняться немного выше по скользкому стержню маятника.
Конечно. Такой вид исследования довольно часто ведет к более высоким уровням осознанности. Так почему же вы не делаете это все время? И это меня и удивляет. Вероятно, это от меня не зависит. Иногда я не могу делать этого, а иногда это происходит само собой. Да, потому что если бы вы могли делать это все время, и результат всегда соответствовал бы ожиданиям, вы были бы безумцем, если бы не делали этого. Значит, вы или безумец, или у вас нет способности решать, когда вы можете заниматься самоисследованием, а когда не можете. Даже это вам дается. Единственная проблема в том, что когда я не занимаюсь самоисследованием, я начинаю беспокоиться, что не делаю то, что должен. Иногда вы беспокоитесь об этом, иногда не беспокоитесь. Иногда беспокойство происходит, иногда не происходит. А иногда обед происходит. И, к счастью, наступил один из таких моментов. Идемте есть. Бессилие. В прошлую пятницу у моего папы были проблемы со здоровьем, и его увезли в больницу. Я сидела там, думая, что раньше я бы попыталась послать ему целительную энергию или просила бы Бога о помощи. Но теперь я верю, что все уже сделано, все уже произошло. И в каком-то смысле я чувствую себя бессильной. Наверное, мы такие и есть. Но эта мысль стала для меня шоком, потому что это случилось со мной впервые с тех пор, как устоялся весь этот новый способ мышления. Вообще-то истинное бессилие не несет с собой никакого разочарования. Разочарование приносит чувство кажущейся силы. Мысль о том, что ваша сила ограничена, и вызывает разочарование. Убежденность, что вы действительно не можете ничего сделать, приносит с собой чувство неизмеримого покоя и удовлетворения, если понимание истинно. Вы легко и комфортно отдыхаете в знании того, что все происходит именно так, как и должно происходить. И не может происходить никак иначе. Но если нет истинного понимания, тогда есть чувство, что что-то происходит неправильно, и вы должны с этим что-то сделать. Если вы сами недостаточно сильны, вам нужно попросить о помощи более могущественный источник. И вот вы говорите: «Боже, исполни мою волю, помоги мне в этом, это несколько выше моих сил». Это движение к признанию воли Бога хорошо в той мере, что оно позволяет вам признать некоторую ограниченность ваших сил. Но чтобы возник покой, вы должны сделать следующий шаг в признании того, что Богу принадлежит вся власть. Вы должны понять, что даже ваша молитва Богу – это лишь молитва Бога к самому себе. Это движение в сознании, благодаря которому что-то происходит. А вы просто инструмент этой деятельности. Итак, в каждой конкретной ситуации делайте то, что делаете. Если приходит молитва, молитесь. А что до результата этой молитвы, кто знает? Да, но до меня неожиданно дошло, что я теперь думаю именно так. Стало очевидно, что я осознала это, и теперь вроде как двигаюсь в этом направлении. Да, как и вы, я всегда полагал, что являюсь центром Вселенной и обладаю огромной властью, и что я могу сделать практически все, что захочу. Это был основной принцип большей части моей жизни. Я чувствовал, что Бог только для слабаков, что это концепция, придуманная людьми, чтобы сделать их жизнь более выносимой, и что мне это совсем не нужно, потому что «я – это я». И все было прекрасно, пока однажды мой маленький сын не заболел. У него поднялась очень высокая температура, и пока мы сидели и смотрели телевизор, у него начались судороги. Я схватил его, выбежал на улицу и помчался на машине к ближайшей больнице, постоянно сигналя и не останавливаясь ни на одном светофоре или стоп-знаке. Я ворвался в отделение скорой помощи и передал его медсестрам через окно, чтобы они сделали что-нибудь. Они отнесли его внутрь и сказали: «Присядьте, мы к вам подойдем». Я помню, что вышел на улицу и начал молиться. Весь мой пламенный атеизм испарился в одно мгновение. Думаю, что это очень естественно, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с нашей ограниченностью,
с нашей неспособностью контролировать мир, пытаться расширить наши границы, вступая в сделку с Богом, вызывать к Богу, говоря: «Теперь, Боже, если ты поможешь мне в этом, я обещаю, что стану лучше, буду делать все, что ты хочешь. Давай договоримся».
Благословенна возможность сидеть в страхе, испытывая глубокое осознание ограниченности этого механизма тела ума как индивидуума, и видеть, что «да, все происходит именно так, как и должно происходить, даже если это не то, чего бы мне хотелось».
Если я ничего не контролирую, к чему тогда беспокоиться?
Я где-то читал, что все деньги, которыми тебе доведется обладать, подобно твоему дыханию, все расписано заранее. Так, если дано иметь только определенную сумму, к чему тогда волноваться? Зачем совершать усилия? Эта сумма все равно придет.
Но усилия могут быть частью того, что должно прийти.
Да, это как обоюдоострый меч. Я сейчас в такой финансовой ситуации, что просто пытаюсь не волноваться. Но мне кажется, что тоже справедливо для любого аспекта жизни. Мы не должны беспокоиться, совершать чрезмерные усилия или сильно нервничать, поскольку то, чему суждено произойти, все равно произойдет.
Включая беспокойство и нервозность.
Ну, да, хорошо. Это самая запутанная и трудная часть.
Она совсем не запутанная.
Но нам не нравится беспокоиться.
Это не имеет значения. Ваши пристрастия не имеют к этому никакого отношения.
Однако всегда возникает вопрос, к чему это приведет? Каковы будут последствия? Что мне теперь делать?
Это совершенно обычный вопрос.
С вашей точки зрения все происходит так, как должно происходить. И все же вам по-прежнему надо как-то жить. Мне кажется, что мы все хотим что-то делать. Нам нужно что-то делать.
И вы будете это делать.
Когда мне говорят, что все не важно, моя первая реакция такова, что я могу просто отправиться спать, ничего не делать. Или...
Попробуйте, попытайтесь. Я серьезно, попытайтесь. Увидите, что произойдет. Попробуйте сидеть и ничего не делать. Посмотрим, как долго вам это будет удаваться. Ваши внутренности начнут настаивать, чтобы вы что-то сделали. Ваше тело испытывает определенные нужды – голод, жажду. Оно потребует, чтобы вы делали что-то для их удовлетворения.
Ладно, нужно делать определенные вещи, например, есть, ходить в туалет, чтобы поддерживать тело, это необходимо. Но что касается тех вещей, о которых пишут в книгах, несправедливости, требующие социальных действий, все, что выходит за рамки моего персонального комфорта, так сказать, к чему мне об этом беспокоиться?
Потому что вы живете в обществе. Вы обусловлены определенным образом. Этот механизм тела ума несет в себе свои собственные требования. Так что, когда вы читаете книгу о развращении детей, вы можете среагировать, говоря: «Я должен с этим что-то сделать. Этому нельзя позволить продолжаться».
Кто-то другой с другой обусловленностью откроет эту книгу и скажет: «Это слишком угнетает», и не сможет прочесть больше 3 страниц.
Рамыш рассказывает об этом интересную историю. Он обычно рассказывает ее, когда разговор заходит о личной ответственности и природе правильных действий. Это история о том, как Бриджит Бардо однажды смотрела телевизор в Италии. Показывали передачу о том, как убивают детенышей гренландских тюленей. И она была так потрясена увиденным, что начала движение протеста, которое в конце концов привело к запрещению этой деятельности. Сообщается, что в то же время Кришнамурти смотрел эту же программу про убийство детенышей тюленей. Он смотрел ее всего лишь несколько мгновений, но был так потрясен, что сказал: «Выключите телевизор, я не могу на это смотреть». Вопрос в следующем. Как случилось, что механизм тела ума по имени Бриджит Бардо среагировал на увиденное определенными действиями,
а механизм тела ума по имени Кришнамурти повел себя по-другому. Вы можете попытаться ответить на этот вопрос? Я бы сказал, что это вопрос принадлежности к определенной культуре. Я имею в виду, что этот ответ слишком приблизителен, но тем не менее.
Я соглашусь с вами. Программа обоих организмов была такова, что когда один увидел такое, он среагировал определенными действиями, а когда другой увидел то же самое, его реакцией стало совсем другое действие. И эти реакции зависели от природы этих организмов в тот момент. Если бы то же самое произошло в другое время, в другой день, то реакции этих двух организмов могли бы быть совсем другими. Так что вопрос в том, чем определяется природа этих организмов. Как возникли эти характеры? Как возникла эта принадлежность к культуре? Является ли это чем-то, что мы сами выбираем, или это происходит без нашего ведома, без нашего желания, без нашего вмешательства? Предположение таково, что если бы у нас действительно был выбор, мы бы выбрали, чтобы наша культурная среда и наш характер были совершенными. Если бы я мог выбирать свои реакции, я бы точно выбрал такие, которые понравились бы всем. Стать популярным, чтобы люди меня любили, чтобы мне было хорошо и все такое. У меня у самого двое детей, и у меня была возможность понаблюдать, как два разных организма с одинаковым генетическим материалом могут иметь совершенно разные темпераменты. Они были разные с самого начала, с того самого момента, когда они вышли из утробы. Их личности оформились очень быстро, гораздо раньше, чем на них могли повлиять внешние обстоятельства. Так что я склонен верить по собственному опыту и потому, что читал об этом в литературе, что генетика в огромной степени отвечает за то, кто вы есть и каковы ваши реакции. Легко ли с вами или трудно? Пытаетесь ли вы контролировать все из последних сил или пускаете все по течению? И это запрограммировано в вас. Со временем может случиться множество событий, изменяющих ваши реакции. Иногда это происходит очень явно, иногда тонко и незаметно. Но суть в том, что реакции, которые мы считаем своими реакциями, на самом деле запрограммированы. Это просто природа функционирования организма в конкретный момент. Он реагирует. И эта реакция, с точки зрения меня, характеризуется тем, что индивид присваивает себе ее авторство. Индивид утверждает: «Это мое действие, это моя реакция, я сделал это, я подумал это». И это очень сильное переживание, очень сильное субъективное чувство того, что я делаю это мой выбор. Несмотря на тот факт, что вы можете понаблюдать за тем, как вы реагируете на вещи, и можете посмотреть и увидеть, как эти реакции были обусловлены и запрограммированы или продиктованы какими-то событиями, над которыми вы не властны. Несмотря на все это, вы говорите: «Я выбрал, я решил». По-видимому, не будет никакой разницы, если ваши слова дойдут до каждого, поскольку механизмы тела ума будут по-прежнему вести себя, как и раньше. Определенно, механизмы тела ума будут вести себя так, как и предназначено. То есть их поведение в каждый конкретный момент будет точно соответствовать требованиям этого момента. Тогда что бы изменилось, если бы все вдруг осознали, что не являются авторами своих действий? Этот вопрос в свое время послужил поводом для множества домыслов. Рамеш, например, предполагает, что если такое случится, все проявление, такое, каким мы его знаем, схлопнется, игра закончится, занавес опустится и конец. Как это будет выглядеть? Кто знает? Мое предположение – это всего лишь интеллектуальная забава. Таково, что проявление будет продолжаться до тех пор, пока будут существовать чувствующие организмы. Пока останется хоть один механизм с органами чувств, феноменальное проявление продолжит свое существование. Чувство личного делания не является необходимостью
для проявленного мира. Той жизни, которую мы знаем и о которой думаем в человеческих терминах, больше не будет, но вполне может существовать проявление бесчеловеческих существ. Просто должна быть какая-то точка, из которой это проявление могло бы восприниматься, какой-то механизм восприятия. Это сильно отличается от того, что говорят другие учителя. Они хотят, чтобы все стали просветленными и пытаются просветлить столько людей, сколько смогут. Их идея такова, что мир, в котором все просветленные, прекрасен. Значит, вы говорите, что это не так. Но мне бы не хотелось, чтобы меня причислили к сторонникам лозунга «не будем просветлять всех», особенно если учесть, как их должно быть мало. Я имею в виду, что если идея такова, что всеобщее просветление избавит мир от страдания, тогда работа на всеобщее просветление будет работой по избавлению мира от страдания. Что может быть благороднее этой цели? Но лично у меня нет никаких планов. Я не претендую на знание того, что лучше для Вселенной. Вы хотите сказать, что не хотели бы прекратить страдания? Я только говорю, что страдание происходит. Страдание – это часть того, что есть. Значит, если какой-то механизм запрограммирован так, что когда он видит страдание, он стремится его облегчить, он и будет так делать. Если он запрограммирован так, что его не волнует страдание других, он и не будет ничего делать. Наша система ценностей такова, что те, кто стремится избавить других от страдания, уважаются высоко, а те, кто причиняет страдания другим, совсем не уважаются. Не всегда, но в большинстве случаев. Поэтому, если у вас есть выбор, мой совет – выбирайте быть высокоуважаемыми. Выбирайте помогать другим. Выбирайте быть хорошими людьми. Делайте все это. Проблема в том, что я не думаю, что у вас есть выбор. Я думаю, что если бы у вас был выбор по-настоящему, все бы выбрали то, что лучше для них – быть хорошими ко всем, избавлять от страданий, быть добрыми. Значит, если я могу это сделать, то лучше так и поступить, правильно? Если сможете, и если вы считаете, что так лучше, то, конечно, делайте ради Бога. Это все проясняет, это помогает понять, что я не делаю это. Я не просил поручать мне оказывать помощь другим. Это просто произошло. Это просто произошло. Да, я благодарен той роли, которую мне дали в этой пьесе. Да, это круто. Я помогаю, но при этом я знаю, я понимаю, и теперь мне иногда удается увидеть, что меня сюда просто привели. Это просто икра, и я часть этой икры. Поэтому мне просто хорошо. Я не особенный, поэтому я просто наслаждаюсь. Когда приходит это приятие, тогда приходит покой. И это хорошее место. Как использовать это учение? Можем ли мы сделать что-нибудь с этим учением? Ни черта вы не можете. С этим учением может быть сделано все, что угодно. Эффект от учения может превосходить все ожидания, но вы не можете использовать его для своих целей. Сознание использует его для своих целей. Например, что произойдет, если я возьму мысль или концепцию «я не могу ничего сделать сам» и буду напоминать себе об этом снова и снова в течение дня, и это утверждение отпечатается во мне очень глубоко, и я буду работать с этим постоянно? Будет эффект. Может быть, какой-то эффект? В этом я не сомневаюсь ни на минуту. Я ставлю под сомнение вашу способность сделать это. Я в этом тоже сомневаюсь. Отлично. Я вообще сильно сомневаюсь, что смогу сделать это. Вы не сможете сделать это, но это может произойти. Если это произойдет, тогда есть шанс, что ваши прежние реакции на разные ситуации сильно изменятся. Но этого пока не произошло. Если это произойдет, тогда вы будете реагировать по-другому. Но до тех пор вы будете реагировать в соответствии со своей текущей обусловленностью. Мне говорили, что Рамеш однажды сказала, что хотя ты и не являешься деятелем, действуй так, будто бы ты им являешься. Он сказал это, когда его заставили. Ищущий говорил: «Я знаю, что вы говорите правду, но у меня все еще есть чувство личного делания. Я застрял в нем. Так что мне делать?» Он ответил: «Действуй так, как будто ты деятель». Это легко сказать. Вы все равно будете действовать так, как будто вы деятель. Но свой самый важный совет он позаимствовал у поэта Каммингса, который сказал: «Если можешь просто быть, будь. Если нет, расслабься и влезай в дела других, делай и переделывай их, пока не перестанешь».